А Хартвиг мог?
Хартвиг мог,
эхом повторила она,
и не имел на это никакого права.
Ни один человек не должен лишать грешников искупления. Только через чистилище темные души расплачиваются за грехи, и их принимает рай. И никак иначе. Он же давал возможность насильникам, ворам и убийцам делать все, что им вздумается, а затем попадать в рай, минуя чертей и сковородки. Наш привычный мир был бы уничтожен, человечество лишилось бы сдерживающих цепей, потому что цепями, Людвиг, является страх. Страх расплаты. Подумай об этом на досуге. Быть может, не сейчас, а через 100 лет ты поймешь меня гораздо лучше.
Проповедник встречал меня у лестницы, что было само по себе странно. Обычно он не терял возможности поваляться в кровати, пока я его оттуда не прогнал. Пытливо взглянув мне в лицо, негромко сказал: «Вижу, что прошло не очень удачно». «Я просто устал. Надо поспать». Старый пеликан преградил мне дорогу.
«С этим некоторая проблема. Ну, в смысле, поспать можно, но есть кое-какие нюансы».
Ничего не понял, но уже испугался и готов к самому худшему. «Валяй, добей, раз уж у Мириам это не вышло».
«Во-первых, в гости приходил законник. Ну, этот, Маркетте. Стучал в дверь, но когда понял, что тебя нет, убрался. А во-вторых, в твоей постели женщина. Но это не Гертруда».
Глаза у него были хитрые. Я вздохнул. Такой новости сегодня я точно радоваться не стану. Прежде чем спросить, кто она такая, я задам вопрос, который терзает меня куда сильнее, друг-проповедник. Как она попала в мою комнату? Кто открыл ей дверь, при условии, что для тебя отомкнуть замок является настоящим подвигом?
«Ну, это совсем просто», — всплеснул тот руками. «Ты действительно устал, раз и не подумал о таком варианте. Дверь открыла пугало. Оно было очень гостеприимно, ну, до тех пор, пока Тильда не стала с ним драться».
«Драться? Тильда?» — я отодвинул его и направился к своим апартаментам. Проповедник спешил за мной.
«Но она подумала, что на нее напал темно одушевленный. Она ожидала встретить тебя, а оно ее загробастало и втащило внутрь. Девчонка швырнула знаком и развалила тебе стол. Не волнуйся, я смог ее убедить, что оно твой друг, прежде чем заявился кто-то из стражей».
Я вошел в помещение. Тильда спала в одежде, но когда хлопнула дверь, она подскочила, и я увидел в ее руке обнаженный кинжал. Красивое лицо несколько мгновений было испугано. Затем она разглядела меня в полутьме и вздохнула с нескрываемым облегчением.
«Господи, я думала, что Калиб все-таки меня нашел».
«Не то, что я не рад тебя видеть в своей квартире, Тильда».
«Не в постели», —
пробормотал проповедник у меня за спиной. Я раздраженно поморщился и продолжил. «Просто сегодня у меня довольно тяжелый день, поэтому ты не могла бы рассказать вкратце, чем я обязан твоему визиту и при чем тут твой бывший учитель?» Я мрачно посмотрел на развороченный стол с обугленными ящиками, в который угодил ее знак. Молча зажег свечи, сел на стул, а она расположилась напротив, сложив руки на коленях, точно примерная девочка. И тут я увидел у нее под глазом нечто напоминающее свежий ушиб. «Это сделал Калиб?»
«Да. Калиб считает, что Стенан его защитит».
Я фыркнул. «Толстяк любит возить рукой под ковром, но когда речь идет об избиении младшего стража, он не станет прикрывать своего бывшего ученика».
«Прости, что я так бесцеремонно к тебе ворвалась. И за разгром тоже прости, но у меня выбора не было», — сказала девушка. «Павла срочно вызвали на совет».
«Сейчас? Ночью?» — удивился я. Она кивнула.
«Да. И я не знаю, когда он вернется. И как только Павел ушел, появился Калиб. Стал доказывать, что я все еще принадлежу ему».
«Принадлежишь ему?» — повторил я. «Он совсем потерял чувство реальности? Ты ученица, а не его собственность. К тому же бывшая ученица».
«Калиб никогда не мог принять слово «нет». Всерьез считает, что я валяю дурака, а сама сплю и вижу, как залезть к нему в кровать. Он предполагает, что это обычное поведение для женщины».
Жаль, что он просто не видит, в чьей кровати ты в итоге очутилась».
Вновь пробормотал проповедник и тихо, совершенно глупо хихикнул себе под нос. «По счастью, услышал его только я. И он тебя ударил».
«А я распорола ему ладонь до кости, прежде чем он успел опомниться».
Я посмотрел на девушку, которая раньше мне казалась так похожей на Гертруду. «Ты можешь оставаться здесь до тех пор, пока совет не примет решение или не вернется Павел. Запри дверь изнутри».
«А ты?»
«Расположусь в комнатах Шука, а не рядом. Проповедник останется с тобой, если что, успеет тебя разбудить. Ты голодная?»
«Нет».
«Тогда нам обоим пора спать». Я так и не понял, что меня разбудило. Прямой солнечный луч, упавший на глаза, или решительный стук в дверь. Впрочем, он почти сразу же прекратился. Раздались негромкие голоса, затем появился проповедник.
«Там этот залянец, ворон, ищет тебя».
Я открыл дверь, впуская стража. Тот, все такой же высоченный, заросший бородой, как и в нашу последнюю встречу, вошел в комнату, бросив заинтересованный взгляд на большой портрет Рози, висевший на стене. «Решил сменить обстановку, Ван Нормайн». Я промычал что-то невнятное и начал одеваться. «Гляжу, с утра ты не слишком-то дружелюбен», — усмехнулся тот в бороду. «Я по делу. Тебя хочет видеть совет». «С каких пор они сделали из тебя гонца?» «Рассказывал им о бунте в Клагенфурте. Ну, меня и, скажем так, попросили передать сообщение, что тебя хотят выслушать».
«Когда?»
«Прямо сейчас». «Было бы странно, если бы магистры не пригласили меня заглянуть на огонек». «Хорошо. Через 5 минут. Надеюсь, они не стали просить тебя выступить моим провожатым?» Он рассмеялся. «Мне еще надо найти девчонку Павла».
«Тильду?»
«Да. Совет ждет и ее присутствия». «Я отведу ее, не волнуйся».
Ворон весело сощурился.
«Знаешь, где она?»
«Да».
«Тем лучше для меня. Передай ей приглашение. Сделаешь?»
«Не вопрос».
«Ну, тогда я вернусь к Агнессе».
«Давно вы в Орденау?»
«С неделю», — прикинув, ответил страж. «Привезли дочь колдуна, устроили. Она довольно нелюдима. Часто плачет по ночам. Боюсь, нам придется задержаться здесь на какое-то время, пока малютка не привыкнет к новым лицам. А ты? Скоро в дорогу?»
«Надеюсь, что как можно быстрее». Ворон пожал мне руку и пошел прочь по коридору, взметнув на прощание полами своего плаща витавшую в воздухе пыль.
«Магистры могут задавать неприятные вопросы?» — поинтересовался старый пеликан.
«Это из разряда, убивают ли наемники мирное население или ходят ли черти на воскресную мессу. Магистры созданы для того, чтобы задавать неприятные вопросы, когда ты их не ждешь».
«И ты спокоен?»
«Мне нечего скрывать».
«Подобное утверждение относится к тому, что ты нашел в монастыре Дорчгантойн?»
«Заткнись, прежде чем тебя кто-нибудь услышит», — попросил я его, и он прикусил язык. «Скажи Тильде, чтобы она открыла дверь». Старый пеликан прошел сквозь стену и почти тут же щелкнул замок. «Тебя ждут в совете». Лицо девушки побледнело.
«Они приняли решение?»
«Не знаю. Скорее всего, хотят выслушать твое мнение или версию событий».
«Если только Стенен не настроил их против меня».
«Там Павел». Я постарался успокоить ее. Но она лишь повела плечами.
«Черт! Чувствую себя точно на выпускных экзаменах. Если они отдадут меня обратно Калибу, я сбегу куда-нибудь в Хагжит. Уж лучше жить среди неверных, чем рядом с этим недоноском».
«Не гони лошадей. Идем!» Она несколько раз глубоко вздохнула и подняла на меня ярко-голубые, очень встревоженные глаза.
«Идем».
В огромном колонном зале, полутемном и древнем, пронизанном сильным холодным сквозняком, точно старый рыцарский замок, на часах стояли гвардейцы в полном боевом доспехе. Начищенные до блеска ярко-желтые каски с плюмажами из черных перьев, тяжелые кирасы поверх плотных стеганых серых курток, черные рейтузы, высокие сапоги, гизармы, палаши и пистолеты. Восьмерка воинов почетного караула сторожила маленькую неприметную дверь в стене. Старую обшарпанную,
более подходящую какой-нибудь кладовке, чем самому главному помещению в братстве. Кроме солдат здесь находился еще один человек. Ниже меня ростом, с густой гривой черных вьющихся волос. Тонкое красивое лицо, живые карие глаза, насупленные брови и перевязанная правая рука. Увидев нас, он застыл на мгновение, точно голодная старга, пораженная тем, что человек сам желает отдать ей свою кровь, а затем решительно двинулся вперед. Тильда негромко зарычала за моим плечом, и я разобрал пару ругательств, которые сделали бы честь любому портовому грузчику.
«Здорово, что ты нашел ее, Ван Нормайн», — поприветствовал меня Калеб бархатистым баритоном, не спуская глаз с девушки.
«Не для тебя», — сухо ответил я ему. «Мы с Калебом никогда не были дружны. Он младше меня на пару лет, мы частенько пересекались, но не слишком жаловали друг друга и старались общаться как можно реже, чтобы избегать ненужных конфликтов».
«Как ты?» — страж проигнорировал мой ответ, участливо глядя на Тильду. «Ты извини, я просто вспыхнул и... Послушай, быть может, мы все забудем, и ты продолжишь свое обучение?»
«С дороги, Калеб!» — попросил я его.
«Вообще-то я говорю со своей ученицей.
Она не твоя ученица. И ты уже поговорил. Нас ждет совет». Я навис над ним, и он нехотя сделал шаг в сторону.
«Меня тоже. И он будет отнюдь не на стороне моей сбежавшей ученицы. Ты так или иначе вернешься ко мне и закончишь обучение, Тильда».
«Меня учит Павел».
«Он старый дурак».
«Скажешь это ему через пару минут». Я оттеснил его плечом в сторону. Он скривил недовольную рожу, но пререкаться не стал. Возможно, потому что я был тяжелее и выше его, возможно, потому что не желал устраивать конфликт поблизости от магистров. Капитан караула с густыми, закрученными по флоталийской моде усами сверился со списком. «Вы, господин Ван Нормайн?»
«Да».
«Вас пригласят. Ждите».
«Простите, капитан, но это невозможно», — мягко, но в то же время настойчиво произнес я. «Девушка находится под моей защитой, и я должен передать ее под опеку магистра Павла лично».
«Это так?»
— подтвердила Тильда. Калеб начал возражать, но воин лишь пожал плечами.
«Мне не запрещали вас пускать. Проходите втроем. Магистры сами разберутся».
Стены зала совета были затянуты темным бархатом. Пол облицован черным мрамором с золотистыми прожилками. Никаких окон, лишь в потолке небольшое синее стекло, через которое в помещение проникал единственный луч, окрашивающий лица пришедших в жутковатый мертвенный цвет. 17 кресел магистров стояли по кругу у стены, купаясь в густых тенях, куда не доходил тусклый свет, и я мог лишь только догадываться, кто где сидит. Видел лишь, что из 17 кресел 6 оставались пустыми. Не все присутствовали. Этот обычай сидеть в тени появился в братстве в первые годы изгнания из Прогансу. Тогда большинство магистров погибли, появились новые, и им приходилось скрывать свои лица до тех пор, пока буря, что мы устроили, не утихла. На это потребовалось больше 50 лет — и когда все стало как прежде, почти как прежде, в братстве уже появились новые традиции.
«Ван Нормайн, какого черта ты не можешь подождать?» — спросил один из магистров, и я узнал голос Павла. «Сопровождаю Тильду. В свете последних обстоятельств я счел это правильным».
«Последних обстоятельств?» — произнес сидевший в одиночестве, кресла справа и слева от него оставались пустыми, обладатель густого сочного баса, вне всякого сомнения, Димитр. Тень напротив зашевелилась, и в бледно-синий круг выступила женщина в черно-сером церемониальном балахоне, худая, чернявая, с острыми скулами. Я узнал Николет, одну из двух соискателей на место Ирдена. Возможно, именно она станет будущей главой братства. Магистр, шелестя одеждами, прошла мимо меня, встала перед Тильдой, и я увидел, что они почти одного роста.
Рука Николет с тонким запястьем, длинными сухими пальцами и острыми ногтями, точно лапа какой-то хищной птицы, взяла девушку за подбородок, заставляя поднять лицо к тусклому свету.
«Кто это с тобой сделал, девочка?»
Голос у нее был такой же хищный, как и ногти на руке.
«Калиб».
«Это ложь!» — горячо возразил тот и показал присутствующим ладонь, затянутую окровавленным бинтом. «Она напала на меня с кинжалом, и я ударил ее машинально, защищаюсь!»
Тильда задохнулась от возмущения, и прежде чем успела что-то ответить, Николет положила ей руку на плечо.
«Оставь свое красноречие на потом, девочка. Не надо портить и без того загубленную пьесу».
Ее просьба возымела успех, вот только Павла так просто остановить было нельзя. Он оказался рядом с Калибом, и его сухая рука мелькнула в воздухе с такой скоростью, что я подумал о богомоле, на которого был так похож главный недруг Мириам. Уже через секунду бывший учитель Тильды валялся на полу, выплевывая передние зубы.
«Она напала на тебя, да?» — прорычал Павел. «Ты мерзкий червяк!»
«Хватит!»
— со сталью в голосе рявкнула Николет.
«Слишком часто в последнее время стражи поднимают руку друг на друга!»
Тот оскалился, точно визаган, загнанный в ловушку.
«Никто не будет даже пальцем трогать моих учеников!» «Я подам жалобу!» — окровавленным ртом произнес Калиб.
«Подавай!»
— не сказал, а плюнул Павел.
«Мы прямо сейчас ее примем!»
«Давайте не будем устраивать сцен!» В свет, тяжело ступая, вышел Стёнен, опираясь на красивую парадную трость. «На мой взгляд, все ясно. Этим двоим нельзя быть вместе, иначе дойдет до беды. А если слухи выйдут за пределы братства...» Калиб посмотрел на него волком, но промолчал, вытирая кровь. На щеках Тильды появился румянец. Она не верила своим ушам. Толстяк, который все это время в совете был на стороне своего подопечного, внезапно изменил решение. Николет обвела взглядом тени в креслах.
«Все согласны? Или голосуем?»
Звонкий молодой голос, мне неизвестный, сказал:
«Тильда остается на обучении у Павла. Во всем остальном нам требуется время, чтобы наложить взыскание на обоих».
«На обоих?» — изумилась Тильда.
«Твое слово против слова Калиба», — равнодушно произнесла та же незнакомая мне женщина. «Ни у одного из вас нет никаких доказательств. Оба пристрастны, и доверия вам нет».
«Предлагаю, чтобы Павел сам избрал наказание для девочки», — прозвучал бас Димитра. «Пусть он прочитает ей лекцию о том, как плохо тыкать в братьев кинжалом, или еще что-то в этом роде».
«Павла самого стоит наказать», — рассмеялся старик слева, — «за недостойное поведение на совете. Но согласен, у нас полно более важных дел для того, чтобы играть в воспитателей. А тебе, Калиб, следует прогуляться до Витильска. Местные бароны просят братства о помощи. Поедешь туда, как наш представитель, прямо сегодня. Я вызову тебя, когда понадобишься».
Страж скривился, но больше не спорил. Знал, что отделался довольно легко.
«Ну, значит, решено», — вздохнула Николет. «Вы оба свободны. Ван Нормайен, останься».
Все вернулись на свои места. Тильда и Калиб вышли.
«Давно тебя здесь не было, страж».
Григорий, старик с хриплым голосом, как я знал, был одним из первых учеников Мириам.
«Мы наслышаны о твоих приключениях».
Я вспомнил Хартвига, историю с маркграфом Валентином, когда они, по сути, бросили меня. Проблемы в Шоссе и то, что они решили насчет темного кузнеца, и промолчал. Нет смысла спорить со стихией. Она все равно ни черта тебя не услышит, но зато без труда размажет о камни.
«Мириам и Гертруда знакомили нас с твоими докладами», — продолжил Григорий. «Они, вне всякого сомнения, были полезны для братства. Но сейчас мы хотели бы выслушать твое мнение как участника последних событий. Особенно это касается неизвестного, создающего запретные клинки».
«Рассказ предстоит долгий. Мы славимся своим терпением». Я почувствовал в голосе Димитра нечто похожее на улыбку. Я пожал плечами. если им интересно послушать историю, и на этом я избавлюсь от их внимания, тем лучше. Я даже готов доплатить, лишь бы как можно дольше не появляться в этом зале».